Текст станет Шивой, мандала седьмая, карма и перерождение. Сначала.
Шлока. Реинкарнация или пурна джанма есть естественный процесс рождения, смерти и перерождения. Умирая, мы отбрасываем физическое тело и продолжаем свое развитие во внутренних мирах, в нашем тонком теле до тех пор, пока не рождаемся снова. Аум.
Родиться в этом материальном мире означает обрести рождение, джанма. Если есть рождение, то есть становление, значит, есть старость, джара. Если есть старость, значит, есть болезни, рога. Потому что количество пран уменьшается, количество каналов чистых уменьшается, слабеют функции тела. Кала Шакти давит на тонкое тело и постепенно продавливает человека. Карма. Если есть болезни, то есть страдания. Но страдания, они сопровождают в общем весь процесс. Например, во время рождения тоже есть страдания. Страдания рождения. Или когда ребенок рождается, его ограничивают там. Он не может исполнять свои желания. Он чувствует, что попал как в клетку материальное тело. Или в юности он страдает от невозможности выразить свои чувства, наладить нормальные отношения. Такой подростковый период страданий особенный. Когда ломка детского мира происходит и неприятие мира взрослых. Как говорят, 18 лет как 80, 80 как в 12. Это особенность восприятия. Многие юные люди, 18 лет, они говорят, я уже все в жизни повидал, меня ничего не интересует в этой жизни. Они такие уже все. Но потом пробуждаются их кармы, их общество, культура, сансара берет в оборот. И они меняют свое умонастроение. 18 лет они были готовы расстаться с миром, стать монахами, отшельниками. А в 35 их за уши не оторвешь уже. Потому что они перешли на другой уровень. Их кармы тонкого тела активизировались. Все это и есть ограничение души, попавшей в материальное тело. Рождение, старость, смерть, болезни, страдания. Но Бог вне рождения. Бог вне старости. Это вечная юность. Бог вне смерти. Это бессмертие, вечность, нитьятва. Атман вне болезней. Атман вне страданий. Напротив, он в ананде, в счастье и радости. И вот ключевой момент здесь заключается, способны ли мы различать атман и оболочки. Вот с оболочками происходит становление. Они рождаются, то стареют, то умирают, то болеют, то страдают, а с атманом ничего не происходит. И вот глупые люди, те, кто не могут, не обладают таким развлечением, не могут воспринимать атман и постоянно отождествляются с телом. Тело болит, болеет, он говорит, я болею. Он говорит, нет, ты не болеешь, с тобой все окей. Тело болеет, да, ну как машина, а ты нет. Потому что ты атман, а атман он вне каких-то негативных вещей, он всегда в ананде. Или человек стареет, говорит, да, я уже постарел. Нет, ты не стареешь, не молодеешь, ты один и тот же. Но личность меняется, тело меняется. Но то, что ты так думаешь, это авивека, отсутствие развлечения. Ты как в той притче авивека шикхаманья, верховный глупец. Не различаешь атман и тело, так говорят святые. Затем страдания. Страдает тело, страдают праны, страдает ум, но ты не страдаешь. Умирает тело, но душа не умирает. Но когда вивеки нет, мы не можем различать божественный атман, свою бессмертную душу и оболочки. И задача самовоспитания на пути садху является соединение с атманом. Развлечение оболочек и тела. Когда такое развлечение наступает, то человек становится при жизни освобожденный. То есть он имеет то же тело, те же оболочки, те же кармы, те же праны, но он свободен. Поэтому когда Шанкара встретился с Говиндападой, Говиндапада уже знал, что придет Шанкара, и спросил, ты кто вообще? Ну, там откуда? А Шанкара ему спел Шивохам. Нирвана Шатаку, вот мы ее поем каждую субботу. Это Шанкара спел ему. Потому что Шанкара, он уже знал, кто он такой, и был совершенно реализованной душой, будучи воплощением Шивы. Не каждый вам может спеть Нирвана Шатаком, но спеть-то каждый может, если подготовиться. Жить в этом сознании, пребывать в нем. Вот самое главное. И обусловленные души, они не помнят, что существует рождение, старость, страдания, болезни, смерть. Да что там, монахи даже не помнят, поэтому они выполняют много медитаций, много концентраций, базовых практик, чтобы запомнить, чтобы дошло. Потому что сансара очень притягательна. Надо все время помнить, все время быть бдительным. Чтобы не впасть в ложное отождествление. Но само по себе памятование реинкарнации – это только подготовительная ступень. Более высокое памятование – это памятование о Боге, памятование о Божественном Источнике, который всегда вне рождения, вне старости, вне смерти, вне болезней и вне страданий. И искусство памятования такого божественного источника – это и есть Шравана, Манана и Нидидхьясана.
Бхашья. В течение веков реинкарнация была большим утешением для индуистов. Устраняя страх смерти и объясняя, почему один человек родился гением, а другой – идиотом. Мы не являемся физическим телом, в котором мы живем, но бессмертной душой, обитающих в разных телах на своем эволюционном пути через сансару. После смерти мы продолжаем существовать в невидимых мирах, пожиная благотворные плоды или страдая тех действий, которые мы совершили на земле в ожидании нового физического рождения.
Как душа продолжает существовать в ожидании нового рождения? Сначала она проходит через промежуточное состояние умирания, когда разрушаются 5 элементов один за другим. Когда земля разрушается, чувствует, что как будто земля трясется. Когда вода разрушается, жидкости тела не контролируются, вытекают. Когда огонь разрушается, у него возникают видение пожара, пламени, и все тело охватывается огнем. Когда воздух разрушает, он чувствует, как будто его уносит нечто. Ветры. Затем элемент пространства разрушается, и сверху опускается белая капля. Снизу поднимается красная капля. Когда белая капля опускается, все виды гневных состояний, я не помню, сколько их там именно точно, ну там около 40 с чем-то, 48 может. Охватывает ум, что? Да. И каждому гневному состоянию божество соответствует. И когда снизу поднимается красная капля, тоже все виды различных состояний вожделения пробуждаются, и им соответствуют разные божества. И такая душа, ее прана направляется в сушумну, испытывает переживание трех гун, трех качеств прокрити материальной природы. Сначала видится свет, называемый свет открытия. Потом видится свет нарастания, потом свет черноты почти достижения. То есть чего достижения? Чистого сияния абсолюта. Свет нарастания подобен луне, свет открытия подобен красноватому свету. Свет почти достижения подобен черному цвету. То есть белый, красный, черный — это три гуны. Кто способен их видеть при жизни, в самадхи, во время дхьяны, во время практики кундалини-йоги, тот проходит сходные переживания, только он видит их духовным зрением, как три полосы, три вида света. Затем возникает чистое пространство чистого, исконного, ясного света, так шутхаджути, беспримесного, подобного пространству неба без дымки, без облаков, очень чистому, очень тонкому-тонкому световому сознанию. Пустота, где нет никакой двойственности. И очень сложно душе осознать. Уже на стадии черного света, тамас, очень сложно гуну тамас превзойти. Очень сложно осознать тебя в черном пространстве. Ну, наступает что? Засыпание. Органы чувств не работают, душа отключается, засыпает. Очень сложно ее преодолеть. Надо быть, иметь очень ясное осознание. И еще сложнее удержаться в этом тонком состоянии чистого света. И этот свет может быть очень ярок, так что душа не может его охватить даже, она отшатывается от него, или не может оставаться в нем. Но в этом состоянии она переживает неописуемое, самое чудесное состояние единства с Брахманом, недвойственность, с непроявленным состоянием, состояние нирваны. Если она надолго в нем останется, она достигнет освобождения. Но проблема в том, что она надолго оставаться в нем не может. Потому что ум начинает двигаться, она перестает его осознавать. То есть если душа тренировалась в нем достаточно, то она может остаться в нем на 3 дня, на более, до 6 месяцев. За 6 месяцев полностью достигнет состояния полного пробуждения в виде дхара, создаст тело мудрости джняна деха, джняна кая, создаст иллюзорное тело майя кая. Если просто сатвичная душа, она минут 15 продержится. А для многих это просто как провал, и она уже очнулась, уже не в свете, а в состоянии гораздо более низком. Если она остается в этом свете, она достигает пробуждения и постепенно переходит в статус святых. То есть затем она проявляет три тела, проявляет способности к эманациям, реализует свою истинную природу. Если она не удерживается, ее сознание переходит в так называемое барда природы реальности, промежуточное состояние природы реальности. И она начинает сталкиваться с проявлениями разных божеств, соответствующих пяти мудростям. Например, она видит мудрость земли желтого цвета в виде божеств желтого цвета, в виде звука, света и лучей. Они предстают как раскаты грома, как лучи, входящие в анахаты чакру, и божества, исходящие из этой области иллюзорного тела. И все видится подобным миражам. То есть она видит подобный мир, подобный земному, но не так видит духовными глазами, уже с примесями. Она видит природу реальности тонких элементов. Таким же образом она видит элементы воды, элементы огня, божеств элементов огня, разворачивающиеся мудрости в виде сфер света, звуки грома, грохота. И для нетренированной души это пролетает очень быстро. И душа шокируется этими видениями, она хочет от них спрятаться куда-нибудь пониже. А если душа упражнялась в определенных практиках, например, в джоти-йоге, в нада-йоге, она их узнает, это привычная для нее практика. Она вспомнит, а так я же медитировал, я переживал уже это. Надо созерцать Шамхави мудро. И она вместо того, чтобы пугаться, она начнет объединяться с этими видениями. И она может достичь полной реализации уже не в чистом свете, а вот в этом состоянии пониже. То есть в чистом свете достигают самые высокие души. А вот в состоянии, в промежуточном состоянии природы элементов достигают души пониже рангом. И вот объединяясь со звуком, светом, лучами, божествами и видениями, такая душа может достичь полной реализации состояния пробуждения, радужное тело. Так что ее физическое тело может сжаться и раствориться полностью, так что не останется ничего, кроме волос и ногтей, как многие махасидхи это демонстрировали. При условии, что она при жизни утвердилась в состоянии созерцания, что она обрела при жизни опыты, например, третьего или даже четвертого уровня джьоти-йоги, высокие опыты нада-йоги, или утвердилась в стадии великого рождения по 16 калов созерцаний, что у нее есть великая преданность, самоотдача, любовь к Богу. Но если она не утверждается в этом состоянии, не задерживается, она идет еще ниже. Она пугается и ищет что-то попроще, какие-то более тусклые видения, более приятные звуки. И для нее уже начинается промежуточное состояние становления. Она получает астральное тело. Она может путешествовать по разным мирам в этом астральном теле. Это астральное тело сначала напоминает тонкий облик предыдущего существа, но потом оно со временем меняется, потому что ум меняется. И оно может принять даже другую форму. И постепенно это астральное тело приобретает облик следующего рождения. Вот какие тенденции в уме возобладают, какие привычные склонности, оно будет попадать в различные состояния, в различные склонности, испытывать райские состояния, райские миры, нижнее состояние, ады, встречаться с божественными существами, встречаться с демоническими существами. И под влиянием всех этих существ оно будет тоже меняться. И потом с ней может происходить то, что называется подготовка к реинкарнации для многих душ. Суд Ямараджа. Когда она встречается заслугами и грехами, персонифицированные в облике существ. Есть разные духи, разные ангелы, которые наблюдают это все. Мандала, царство Ямараджи, который следит за этим, чтобы каждый получил по справедливости. И в соответствии с тонким телом, с личной интерпретацией, это будет видеться у каждого по-разному. Иногда описывают, как человека, душу человека подводят к такому постаменту, где зеркало кармы, и на этом постаменте табличка. Те, кто приходит сюда, здесь нет хороших людей. И там восседают эманации Читрагупты, секретаря Ямараджи, который поднимает архивы, записи, и там могут подниматься записи о вас, и они могут видеть визуально, я это тоже видел. Это буквально как некий компьютерный экран, может быть, или как бумажный. Ну, когда у людей раньше были представления, там, амбарные книги такие, то у них и видения, соответственно, свитки с записями. Сейчас это может быть компьютерный экран, и где ваши, все ваши данные, списки грехов, списки мыслей, позитивных, негативных, количество заслуг, все, что вы хорош, уровень сознания, все ваши достижения, статус, монашество, принятые обеты, все ваши действия, которые вы накопили, по разным параметрам, очень идет такая очень ясная оценка всех нюансов вашей жизни. И на основании этого эти силы делают какой-то вывод о вашей дальнейшей судьбе. Иногда говорят, что собираются грехи и заслуги в облике существ, которые вас оценивают. И Читрагупта предоставляет информацию, а они принимают решение, куда вам рождаться. И это ваша бессмертная душа, то есть все это проявление вашего бессмертного «я». Грехи, заслуги, божества. Есть вселенские силы, которые действуют, а есть ваши собственные, и они вместе действуют. Грехи, собравшись, припомнят вам все, что вы делали. негативного, тамасичного, раджасичного и будут давить на чувство вины, и что вам неплохо бы отработать все эти качества в нижних мирах, в каком-нибудь адском теле. Заслуги будут вспоминать все, что вы хорошее делали. Незамеченным не останется ничего. Каждый поклон, каждое намасте, каждое подношение, каждая светлая мысль любви, каждая мантра будет зачтена. И они будут говорить о ваших лучших качествах. И затем между ними начнутся прения, дискуссии. Каждый будет отстаивать свою сторону. И в это время может вмешаться какое-либо защищающее вас существо. Тонкое тело гуру, тонкое тело парамгуру, иштадевата, если вы вспомните. Как адвокат, как могущественный покровитель, Шива, древо прибежища, они могут вмешаться тоже сказать. Вообще, подождите, это мой преданный, тут он вне вашей юрисдикции. Он идет по другой категории. Все. Но это зависит от того, насколько у вас сильная связь, насколько работает прибежище, гуру-йога. И в конечном счете тонкое тело приобретает ту форму, которым ему предстоит переродиться, и идет подготовка уже к новому рождению. Есть ангелы, различные души, которые дают консультации, наставления, как выбрать лучшее рождение, где воплотиться, в каком месте, какое лучше, есть варианты. Если заслуги есть, если у вас есть такие консультации. Консультанты. Консультанты выдаются не каждому, у кого есть заслуги на кармическом счету. Бывает, что вместо консультантов там какой-нибудь слуга нижних миров, плетка и все консультации. Это щелчок плетью. Консультация тебе туда. Вот. И что это за существа? Это праны. Так действуют праны, ум. И различные существа проявляются в соответствии с вашей кармой таким образом. И промежуточное состояние нового рождения наступает, как правило, через 49 дней. 7 раз душа, она снова как бы умирает, повторяется ситуация умирания. Возобновляется тонкое тело, снова проживаются 3 света, снова вхождение в чистый свет. То есть это и возможность еще освобождения снова. Но это снова выпадание и снова вхождение, пока душа наконец-то не определится. Ее ум на что-то да залипнет. Ее ум к чему-то да привяжется. На что-то ее среагирует, ее на что-то поймать можно. Каждого из вас можно на что-то поймать на тонком уровне. Если вы не святая душа, полностью освобожденная, вот каждого, вот нет даже вот шанса у вас, понимаете? Если нет веры, вот если вера есть, и вы можете верой перебороть, то вас тоже нельзя поймать. Даже если вы не святая, не просветленная душа, но у вас есть полная самоотдача, гуру, парам, гуру, гуру, шиша, парам, паре, древо, прибежище, ишта, девати, вот любому из этого, то даже если вы не просветленная душа, то вас тоже сложно поймать. Вы можете в любой момент вспомнить объект веры и отдать это объекту веры. Сказать: Дататрея, я, конечно, грешная личность, но ты-то чист, я на тебя полагаюсь. И отдать ему все это, не носить и не держать. Но если такой веры нет, то вот где-то карма тонко сыграет. У кого-то на чувстве вины, у кого-то на чувстве греховности, у кого-то на привязанности, кого-то поймает за зависть. Завидуешь? Отлично. Целый мир, где можно завидовать. Мир ассуров тебе выдадим, там, меч. Вот. Завидуй богам, нападай, води вперед армии. Вот. Кого-то на привязанности к материальным, кого-то на анахатной человеческой привязанности. Привязанность? Отлично, мы тебе такую семью подобрали. Дети будут там. Вот. Кого-то на страхе. А, хочешь страх, фильм ужасов, да? Вот сколько прекрасных монстров, зомби, есть возможность от них побегать. Ну, столько адов красивых. То есть кого-то на какой-то слабости, на каком-то цеплянии, на каком-то захваченности обязательно ловит тонкий мир. Но если вы преданы Богу и только Богу, и действуете, вот найти, найти, не то, не то, это не то. Меня удовлетворит только Брахман, меня удовлетворит только Бог, или, по крайней мере, только проявление в форме Дататреи, в форме гуру Парампары, в форме иллюзорного тела гуру, чистое проявление только. Если у вас есть осознанность, вивека, то вы можете или достичь освобождения, или родиться в небесных мирах, Либо если ваша душа чиста, сердце чисто, очищено любовью и преданностью, вы сознательно управляете этим процессом, идете в верхние миры, достигая Салокья Мукти, в чистые страны, в небесные обители. Тогда ангелы помогают, гандхарвы, божественные существа, указывая путь. Это у них сева. Так же, как у нас есть сева, мы распространяем дхарму, помогаем мирским людям, насколько возможно. В этом мире. Почему мы это делаем? Кто нам за это платит? Иногда мы получаем пожертвования, но по сравнению с тем, что мы делаем, это и совсем не такая мотивация. Почему мы это делаем здесь, в этом мире? Сева, дхарма. Так и там, в тонких мирах. Сева, дхарма, они это делают. Они помогают душам найти путь в высшие миры тоже. Такова их природа. И много таких существ занимаются такой севой. У них есть сева. Направлять души в таком состоянии. И такие души достигают райских измерений, где они рождаются вместе с Иштадеватой, вместе со святым своей линией, своей сампрадаей, в каких-то райских мирах, в чистых странах и состояниях, чтобы продолжить духовную практику. Те же, чья душа очень мрачная, очень тяжелая, накопила много греховных состояний, много страхов, и грехи этой жизни к прошлым присовокупились, и у нее много негатива, много отрицательного. Она не имеет заслуги подняться в высшие миры, и никакие божественные существа, ангелы, не могут ее туда поднять. Перед ней развергаются низшие обители, и низшим обителям энергия становится притягательной, и она не может им противиться. Вот ее как притягивает туда. Но если такая душа имела какие-то связи со святыми, с учениями, она может избавиться, закрыться от этих низших обителей, медитируя на свет, на пространство, вспомнив своего Иштадевату, вспомнив мантру и закрыться от этого. И это похоже на процесс, как и в жизни мы, действуя. Если мы опытный человек, то мы меняем сами себе настроение, так? Мы не подпадаем под собственный гнев, под собственное уныние. Мы способны наблюдать, дистанцироваться и вырывать свой ум из разных слабых, негативных, невежественных состояний. Таким же образом, если такие навыки самоосвобождения есть, или молиться, кто-то не умеет самоосвобождения, но кто-то может молиться. Это же то же самое. Изменить свое настроение, свою прану через молитву, мантру, поклонение. Кто-то не умеет ни самоосвобождению, ни молиться. У него ни джняны, ни бхакти. Но зато у него сильный и логичный ум может быть. Он может вспомнить 24 аналитические медитации ясностью просто сокрушить внутренних демонов и внешних. Любой метод годится, если вы им овладели хорошо. И, наконец, душа готовится к реинкарнации. Она ищет утробу, ищет будущую мать, выбирает себе семью, если есть заслуги выбирать. Если заслуг выбирать нет, за нее это делают другие. Она просто попадает в какую-то утробу. Например, Джада Барета был почти дживанмуктой. Жил в лесу, отшельник, был бывший царь, выполнял тапасию. Но он встретил олененка, привязался к олененку. И все время мысли его были об олененке. И однажды он покинул тело? Он искал в потьмах олененка, который куда-то убежал, и упал со скалы и разбился. А когда он упал, этот олененок прибежал, посмотрел на него, на своего хозяина. И он так думал об этом олененке и увидел, так ты вот здесь, и в этот момент тело покинул. А потом, когда он уже вошел в утробу, он смотрит, вылез из утробы, смотрит, рук нет, копыта, мама тут, так, с ушами, с рогами. Вообще не ожидал он такого исхода. То есть это шок. Человек тапасю выполнял, от царства отказался. Ради освобождения и потерпеть такую неудачу. Но он уже помнил, несмотря на то, что он родился в теле олененка, он помнил, что надо отрешаться. Он держался в стороне от оленей, не участвовал в брачных играх. Там просто щипал травку и ждал, пока его оленье тело исчерпает свою карму. В уме повторял мантру, в уме медитировал, хоть в теле оленя. Он сторонился животных карм. И потом, когда он уже из тела оленя снова родился с человеком, он был очень отреченной личностью, очень отреченным существом.
Из-за того, что некоторые кармы могут быть отработаны лишь в физическом мире, мы должны войти в новое физическое тело, чтобы продолжить эволюцию. Воспарив в причинный план, мы входим в новое чрево. Затем старая Манамайя Коша медленно отпадает и рождается новое. Те действия, которые совершались в прошлой жизни, формируют тенденции и условия для новых действий.
Физическое тело растворяется на Земле, Пранамайя Коша растворяется между Землей и тонким миром, Манамайя Коша, астральное тело, растворяется в астральном мире, сохраняется Виджнанамайя Коша, и из Виджнанамайя Коши самскары, соответствующие новому воплощению, как бы активируются и выдвигаются на первый план, и на основании их создается, вернее, не Виджнанамайя, Виджнанамайя Коша тоже растворяется, Анандамайя Коша остается. И затем на основании самскар Биджанандамайя Коша формируется новое Виджнанамайя Коша, ментальное тело, новое астральное тело, новое Манамайя Коша. И оно уже готовится воплотиться в новую физическое тело, в Аннамайя Кошу.
Дальше. Перерождения прекращаются, когда отработана карма. Бог реализован и достигнута мокша. Веды говорят, после смерти душа переходит в следующий мир, сохраняя тонкие следы воздействия прошлых поступков, и, пожав плоды этих поступков, снова возвращается в мир действия. Таким образом, тот, кто имеет желание, продолжает перерождение.
Почему рождаются в мире людей? Потому что здесь возможна эволюция, здесь возможна выработка карм. В тонких мирах, во многих тонких мирах для многих душ эволюция невозможна. Вот они занимают какой-то слой, и они в нем живут. Но развитие невозможно, выработка карм невозможна. Но для высоких душ, для них эволюция из тонких миров тоже возможна. Но для грубых душ невозможно. Это вот на что похоже. Допустим, если человека, который не прошел много разных опытов, принять вашим. То есть у него блок Муладхары, Свадистана чакры, Ванахаты чакры, Ваджны чакры. Он не прошел анава-марга, опыт семейной жизни, опыт сексуальных отношений, опыт власти, богатства, денег, опыт разочарования в сансаре. Он ничего не пришел еще, а его вашим. Вставай утром, мы тебе практики, медитации, это здорово. Сутра, баджан мандала, сева, неэгоистичное служение. Он еще как личность даже границы в себе не развил. Как он вашими будет эволюционировать? Ему рано вашим. Ему надо в обществе проживать, испытывать кармы ревности, гнева, эгоизма, привязанностей, опыт семьи, детей, опыт самостоятельного зарабатывания денег, работы на себя. Ему надо укреплять свое эго, осознание во взаимоотношениях с миром. Только тогда он может зародить отречение, разочарование во всем этом, выработать собственную идеологию жизни и только тогда прийти сюда. А если у него ничего этого нет, то как он будет вашими эволюционировать? Это большой вопрос. Поэтому мы берем не каждого вашим, а только тех, кто готов. И мы смотрим на такого человека. Сможет ли он эволюционировать вашими или нет? Если он не сможет, то ашам ему рано еще. И вот в связи с этим есть несколько отношений к материальному миру. И первый тип отношений называется пхоги. Пхоги означает чувственное наслаждение, когда я хочу получать от внешнего мира чувственное наслаждение. И большинство живых существ физически на Земле относятся к пхоги. То есть 90 или 80%. Это все пхоги. Пхоги, пхоги, пхоги. Хочу, хочу, желаю обладать. Есть другой тип людей, которые относятся равнодушно к чувственным наслаждениям материального мира, отрекаются этим. Тьяги. Тьяги – это садху, йоги. В общем, аскеты, отшельники, просто которые ставят барьер между собой и миром и решают достичь освобождения. Тьяги делают акцент на физическое отрешение, ну и духовное, разумеется. Наконец, есть йоги. Если тьяги, они более отрицательно относятся к миру, физически из него полностью выходя и порывая, то йоги, они смотрят, и они думают так, этот мир, конечно, сансара, и в нем нечего делать, но, по крайней мере, в нем можно построить ретритное помещение и практиковать. Его можно использовать для собственной садханы. Это йоги. И третий тип – это севаки. Севаки бывают двух типов. Это те, которые уже прошли пхоги, тьяги и йоги и реализовали собственный высокий уровень. И они действуют исключительно с целью помощи другим живым существам. То есть они не действуют ради своих карм. Они действуют только с миссией. Это подобно больнице, когда в больницу приходят здоровые люди только с миссией помогать больным. Либо те, кто склонен к карма-йоге и рассматривают путь отречения через карма-йогу, когда они действуют, не привязываясь к плодам и результатам. То есть они в душе как тьяги и йоги, но они действуют. Служение. Они делают служение главной задачей своей жизни. Первые служат потому, что они аватары, или у них миссия такая, или они посланники более высоких провиденциальных сил. Вторые действуют, потому что у них такая склонность, и им легко очищать свою карму через действие.
Дальше. Как мы должны смотреть на смерть и на умирание? Наша душа никогда не умирает. Умирает лишь физическое тело. Мы не боимся смерти и не ищем ее, но с почтением относимся к ней как к самому возвышенному опыту. Жизнь, смерть и жизнь после жизни – все это часть нашего пути к совершенству в слиянии с Богом. Аум.
Садху, находящийся на пути йоги, он должен вырабатывать намерение, санкальпу, намерение овладения ситхами долгой жизни. Такие ситхи он должен развивать целенаправленно. С какой целью? С целью достичь освобождения, что называется, в одном черепе. Потому что потратить столько времени, сил, отказаться от всех удовольствий жизни, которых на самом деле нет, и не получить никакого результата было бы обидно. Поэтому садху должен завершить, успеть все свои духовные практики, очистить все каналы и чакры, реализовать все уровни медитативного и созерцательного опыта, он должен по-настоящему в этой жизни справиться с большой задачей очищения собственной кармы, растворения эго и воссоединения с Богом, осуществления великой цели, самбандхи. Поэтому он должен вырабатывать намерение жить долго и практиковать долго, и еще делать севу. Надо делать севу. То есть сева – это наша миссия. И здесь, в этом материальном мире, у нас какая? Одна сева. Помогать другим живым существам освобождаться от неведения сансары. Живых существ очень много. Севы очень много. Поэтому это драгоценное человеческое рождение также предназначено для накопления больших заслуг, большого сукрити, через помощь другим в освобождении. Поэтому мы проповедуем дхарму. Даже если вы не достигли сами личного освобождения, но вы действуете как представитель гуру, как представитель гуру Шишья Парампары, это тоже правильно. Это есть накопление сукрити.
Индуисты называют смерть благородным словом «махапрастхана», что означает «великое путешествие». Когда уроки этой жизни усвоены и кармы достигают точки наивысшей интенсивности, душа оставляет физическое тело, которое затем возвращает свои элементы обратно в землю. Сознание, воля, память и ум – то, что делает нас тем, что мы есть, продолжает существовать в духовном теле. Смерть есть очень естественный опыт, и ее не следует бояться. Это быстрый переход из физического мира в астральный план, подобный тому, как человек, открывая дверь, выходит из одной комнаты и входит в другую. Зная это, мы смотрим на смерть как на садхану, или духовную возможность, приносящую такой уровень непривязанности, которого трудно достичь в жизненной суете, и стремление к более активному поиску божественного существа. Быть близким к достижению реализованной души в то время, когда человек выходит из своего физического тела, это благо, превышающее 1008 посещений святых лиц и другие времена. Веды учат, подобно гусенице, подходящей к кончику травинки, сокращающей свое тело для того, чтобы сделать следующий шаг, душа в процессе перехода отбрасывает физическое тело и уничтожает его невежество.
Стоп. Если вы читали или слушали Данте Алигьери «Божественная комедия», описание кругов ада, описание небес, очень мощно описано христианское видение. Если вы читали или слушали Барда Тодол, тибетская книга мертвых, Гаруда Пурана Сарадхара, индусская книга, описывающая эти состояния, можете составить примерно, как в разных традициях душа переживает такие опыты.
Как наилучшим образом подготовиться к смерти? Одаренный...
Мы еще не готовимся. Готовиться надо быть всегда, но санкальпа касается ситхи долгой жизни, как сева. Oh.